Вы слушаете проповеди?
Откройте, пожалуйста, первое послание Петра, 4 главу. Мы прочитаем с 7 стиха и до 11. 1 Петра 4, 7, 11. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте странолюбивы друг к другу без ропота. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрый домостроитель и многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто, говори как слова Божия. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Присаживайтесь. Представьте, вы просыпаетесь утром, и вы понимаете, что вы проживаете последний день вашей жизни. Когда часы пробьют полночь, ваше сердце перестанет биться, или будет восхищение святых, суть одна. Вам остается жить всего лишь один день. Как бы вы прожили этот день? Последний день вашей жизни. Если набрать в поисковике подобный вопрос, то можно найти очень много разных ответов. Кто-то бы провел день полный веселья, кто-то бы сделал какие-то безумные поступки, о которых мечтал всю свою жизнь, вот один день последний он бы сделал. Кто-то бы провел просто спокойное время с семьей, кто-то бы занялся своей душой, попросил бы прощения у кого обидел, занялся благотворительностью. А как бы прожили этот день вы, последний день вашей жизни? Обычно о смерти задумываешься, когда стоишь у гроба рядом с могилой, и тогда понимаешь, настолько неожиданно приходит смерть, настолько кратковременна жизнь человека. Подобный тон о последних днях жизни задает апостол Петр в этом тексте. До этого он показывает милость Бога по отношению к человеку. Затем он показывает, как Бог работает над верой христианина. Он призывает христиан, апостол Петр призывает христиан жить праведной жизнью, оставаться верными Иисусу, несмотря на сложные обстоятельства, в которых они находятся. Хотя власть проявляет физическое насилие, начальники на работе поступают несправедливо и жестоко, мужья с женами поступают дома жестоко. И вот в таких обстоятельствах Петр призывает быть верным Иисусу. И текст, который мы с вами прочитали, это конец цепочки рассуждений о верности Иисусу, которая началась с 11 стиха 2 главы. Петр говорит: «Впрочем, близок всему конец». Первые мысли, которые возникают после прочтения этой фразы, что речь идет о конце света, когда все прекратится. Мы думаем о хронологическом отчете. Но это слово обозначает не отсутствие чего-то, когда все закончится, все, ничего не будет. Но напротив, совершенство чего-то, результат чего-то, завершенность, новый уровень чего-то. И ну, мы тоже с вами используем подобные фразы. Когда мы говорим «конец работы», «наши дети выросли», «мы построили дом» и так далее. Речь идет о завершенном действии, о переходе на новый этап. С самого начала послания Петр задает тон о Божьем замысле. Иисус умер и воскрес. Бог призвал верующих. Бог работает через разные обстоятельства с верой христианина. Божий замысел искупления этой земли совершился, и этот Божий замысел, он подходит к концу. Теперь Петр сужает еще больше рамки. Рамки сделают все уже и показывают, что Божий замысел для этих людей индивидуально подходит к концу. Все, что Бог хотел совершить в их жизни, и через них Он почти совершил. Близится конец всем страданиям, переживаниям, тем сложным обстоятельствам, через которые Бог прославлялся, через которые Бог преображал христианина. Придет Иисус, и все прекратится. Верующие люди первого столетия, как верующих людей первого столетия, как и нас с вами сегодня, это должно ободрять. И с другой стороны, это должно направлять на правильную волну, потому что еще совсем немного, еще один рывок, еще немного верности Иисусу, и Он завершит то, что начал. Он завершит свой замысел, и все прекратится. Петр в этом послании, особенно в первой главе, играет временными понятиями. прошлом, настоящем и будущем. Он говорит, посмотрите на прошлое, посмотрите на то, что совершил Иисус Христос для вас, на этот замысел искупления. А теперь посмотрите, что ожидает вас в будущем. И таким образом он говорит, посмотрите вот на будущее обетование, на прошлый подвиг Христа, и пусть это является мотиватором, пусть эти прошлое и будущее, они мотивируют вас жить мудро, свято, в настоящем. Подумайте вот над чем. Ваша жизнь, она близка к завершению. Еще один шаг или один день, и вы в вечности. Как это повлияет на ваше настоящее, на сегодня, на сейчас? Впрочем, близок всему конец. И вроде бы после этих слов Петр должен сказать что-то очень важное, что-то, что должно просто потрясти, то, что верующие никогда в своей жизни не слышали, что-то необычное, что-то взрывающее мозг, но ничего подобного. Петр говорит о простых вещах, которые присущи людям. Он показывает, как проводить остаток времени здесь, на земле, который дает Бог. Отрезок времени, который дает Бог, как его провести на земле, как прожить этот период. Итак, три приоритета, которые должны быть у христианина, ожидающего встречи с Иисусом. И первый приоритет заключается вот в чем. Проживая, принимайте мудрые решения. Стих 7. Я специально употребляю слово «проживая», а не «живите», потому что каждый день он может быть последним днем. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Есть три группы людей в этом мире. Первая группа – это люди, которые игнорируют Христа, игнорируют свою смерть и суд после нее. Они верят в это. Они не верят в это. Для них христианство и суд после смерти является некой выдумкой людей. Для них нет никакой ответственности, и они живут так, как хотят, потому что нет Христа, нет смерти, вечной смерти. Вторая группа людей – это люди, говоря, верящие во Христа, только верящие интеллектуально во Христа. Они очень хорошо понимают, что когда-то их жизнь завершится, и они умрут. Но они ничего не хотят менять в своей жизни. Они живут, будто все нормально. Третья группа людей – это люди, верящие в Христа, и они понимают кратковременность своей жизни. Они даже могут верить в какие-то различные даты пришествия Христа, и это подталкивает их на глупые, какие-то безумные поступки. Кто-то продает недвижимость и уходит в монастырь, кто-то уходит в убежище, кто-то выбрасывает свои документы. Но Петр призывает жить мудро, последние штрихи своей жизни – потому что близится конец. Впрочем, близок всему конец. Далее он призывает бодрствовать. Бодрствуйте в молитву. Другими словами, не спите. Будьте людьми трезвомыслящими. Пусть ничто не омрачает вас, потому что времени осталось очень мало. Посмотрите, бодрствование в нашем тексте, оно связано с молитвами. А молитва, она представляет взаимоотношения с Богом. Если христианин молится, если у него налажена молитвенная жизнь, это говорит о том, что он сознает свою зависимость от Бога. Он подчиняет свою волю Божьей воле. Он смиряется перед Богом, проявляя смирение. Молитва или отношения с Богом, они делают христианина бодрым, духовно бодрым, внимательным, трезвомыслящим, правильно смотрящим на жизнь, и поэтому он способен принимать мудрые решения. К этому призывает Петр. Принимать мудрые решения вместе с Богом. Я бы хотел призвать вас сегодня, чтобы вы подумали, что Божий замысел для вашей жизни может закончиться сегодня. Жизнь, она близится к концу. Поэтому принимайте мудрые решения, обдуманные решения. Мудро и верно распоряжайтесь ресурсами, которые Бог верил вам на временное пользование. Близок всему конец. Все закончится, все пройдет. Останется лишь только то, что вы сделали. Второй приоритет, который должен быть у христианина, ожидающего встречи со Христом, заключается в следующем. «Проживая, проявляйте активно вашу любовь». Стих 8-9. Петр говорит, «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Определение, которое дает Петр любви, которую строит проявлять, это любовь усердная. В первой главе он призывает любить постоянно, от чистого сердца. Он призывает любить своих ближних, братьев, сестер, покоряясь истине. Здесь же мы встречаем другую сторону любви, любовь усердную. Вот это слово «усердно» обычно употреблялось по отношению к спортсмену, который, напрягая мускулы и силы, старается победить в соревнованиях, сделать последний рывок. Это же слово в Писании несколько раз применяется к напряженной молитве. Например, когда Петра арестовали, мы читаем в Деяниях апостолов, 12 глава, церковь собралась и молилась усердно, напряженно. Петр говорит: «Более же всего имейте любовь усердную». Не просто говорите: «Я люблю тебя, брат», игнорируя его нужду. Не любите, когда у вас будет возможность, не любите, когда у вас будет подходящий случай. Любите усердно, напряженно, отдавая последние силы, подобно спортсмену, чтобы позаботиться о брате своем, о своей сестре. И вот далее в этом тексте Петр показывает, как проявить вот эту усердную любовь. И первое проявление любви, которое мы здесь находим, это прощение. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Многие часто неверно толкуют эти слова. Ну вот, толкование такое неверное примерно следующее. «Если мой брат согрешает, и я вижу это и знаю, что он согрешает, я не обращаю на него внимания, я его принимаю таким, как он есть. Я своей любовью покрываю его недостатки, его грехи, потому что Божья любовь покрывает мои грехи. И если Бог покрывает мои грехи, то кто я такой, чтобы указывать моему брату на его грех, тем более, что я каждый день согрешаю». Примерно вот так толкует этот текст. Еще можно парочку прочитать неверных толкований. Но это толкование неверное. Потому что, поступая таким образом, игнорируя грех моего брата или сестры, мы оказываем, мягко говоря, медвежью услугу ему или ей. Мы грешим против Бога, потому что мы игнорируем его повеление увещать согрешающего. Мы проявляем свой эгоизм. Это не любовь. Потому что любовь, она никогда не мерится с грехом. Любовь покрывает множество грехов. Это значит, что если вас обидели, вы не таите обиду, вы прощаете, потому что вы любите. Вы понимаете, что он поступил, вот этот брат или сестра, вот так неправильно по отношению к вам, потому что за ним стоит лукавый, за ним стоит его греховная природа, которая подталкивает его делать грех против вас. Апостол Павел пишет ту же идею в 1 Коринфянам 13 главе, говоря, что любовь все покрывает. Любовь прощает, покрывает и не вспоминает боли. Любовь стремится к созиданию. Любовь стремится к примирению, к прощению, к решению конфликта. Во время войны во Вьетнаме один из американских летчиков сбрасывал бомбы на дома Вьетнама. Перед очередным сбрасыванием он спустился очень низко к земле и сбросил бомбу на один из домов очередных. А когда он сбросил бомбу, и дом охватило пламя, он увидел, как из этого дома выбежала маленькая девочка, лет 9-10, охваченная пламенем. Эта картина врезалась в его память, после чего он не мог спокойно жить. Его постоянно вот преследовала эта картина, маленькая девочка, которая была охвачена пламенем. И вот спустя много лет он стал христианином и вроде бы все забыл. И вот однажды к нему по почте пришел христианский журнал, и он начал его перелистывать, страничку за страничкой. И когда он перелистнул страницу очередную, в его памяти всплыла картина, которую он долгое время пытался забыть. Он увидел фотографию той маленькой девочки, охваченной пламенем. Он внимательно начал читать интервью. Оказывается, что тогда там на земле был журналист, который вызвал докторов, и девочку госпитализировали. И вот спустя много лет этот журналист отыскал эту девушку, уже взрослую, и он взял у нее интервью. Он спросил о пути, по которому ей пришлось. Она рассказала, что пришлось претерпеть несколько операций. Тогда журналист задал следующий вопрос. «А если бы вам когда-нибудь удалось встретиться с этим летчиком, который сбросил когда-то бомбу на ваш дом, что бы вы вот ему сказали, посмотря ему в глаза?» И она ответила очень просто. «Я стала христианкой, и если бы я его встретила, то я бы ему сказала, что я его прощаю, потому что Бог простил мне намного больше». И когда этот летчик дочитал интервью до конца, то он задался целью найти эту девушку. Он связался с журналистом, узнал номер телефона этой девушки, назначил ей встречу, И он нашел нужный город и адрес, и когда они встретились с этой девушкой, он твердил ей одно и то же слово: «Прости меня». Она ему твердила одну и ту же фразу: «Я тебя простила, потому что Бог мне простил намного больше». Согласитесь, иногда не просто прощать. Иногда люди думают, что они правы на 100%, им сложно простить. Ведь я здесь не я на 100% прав, а вот он не прав, она не права. Но у христианина есть стимул, обязанность прощать, потому что Бог проявил невероятную любовь и милость к нему. Более того, христианин должен мыслить: «Я не хочу таить обиду или горечь, потому что жизнь коротечна, потому что близок всему конец, я скоро встречусь с моим Искупителем, я предстану перед Ним, перед моим Создателем, который простил мне намного больше». Любовь не живет прошлыми обидами и грехами, горечами. Стремитесь к тому, чтобы переступить вечность в хороших отношениях с решенными конфликтами. Второе проявление любви, о котором здесь пишет Петр, это странолюбие. Будьте странолюбивы друг к другу без ропота. Если первое проявление любви – это сфера отношений, это готовность прощать, то вторая сфера – это готовность служить своим имением, сфера жертвенности. Будьте странолюбивы, буквально имейте любовь к странникам. Не случайно Петр призывает верующих проявлять любовь в такой сфере, как гостеприимство, служение своим жильем. Это послание обращено, помните, к людям, которые находятся в гонениях. Из-за гонений они разошлись по всей Римской империи. Это послание начинается с обращением к людям к рассеянным. Посмотрите на первый стих. Петр пишет: «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии и так далее». Послание обращено к людям рассеянным. Верующих лишают домов, имущества, а также из-за гонений им приходится переходить из города в город, и поэтому они нуждаются, чтобы кто-то из их братьев оказал им гостеприимство, предоставил им кров. В гостиницах останавливаться было неподходящей идеей в первом столетии. Во-первых, там собирались скопления моральных людей. Во-вторых, там было небезопасно. И в-третьих, у странников не всегда были деньги для того, чтобы заплатить за гостиницу. И в-четвертых, там было очень грязно. Верующие, которые принимали странников, беглецов, это не так просто было взять и принять этих странников, которые пришли к тебе в гости. Потому что, принимая их, они свою жизнь подвергали, жизнь своих семей подвергали опасности. Потому что они принимали врагов государства. Они становились соучастниками врагов императора. И Петр говорит: несмотря на такие сложные, на такие вот опасные обстоятельства, служите вашим братьям своим жильем, служите своим имуществом. Причем заметьте, как принимать странников, как служить им. Служите без ропота. Противоположность ропоту – радость. Другими словами, оказывайте гостеприимство вот странника без ропота. Кто-то подумает: эти обстоятельства были в первом столетии. А как мне сегодня применить этот текст в своей жизни? Во-первых, применять этот текст буквально. Москва – это некий перевалочный пункт, некоторые верующие едут проездом, некоторые приезжают по делам, и им нужен ночлег. Вы можете послужить братьям и сестрам своим жильем. Это очень актуально для современных верующих, потому что мы живем в век индивидуализма. Люди живут сами по себе. Они не хотят, чтобы в их жизнь вмешивались, просили о помощи, тем более о ночлеге. Они не готовы на такие жертвы, потому что они не хотят расставаться со своим комфортом. Но быть христианином и жить постоянно в комфорте – это просто невозможно. Это несовместимые понятия. Во-вторых, как применить этот текст? Служите своим жильем, приглашайте в гости, предоставляйте свое жилье для малой группы. Кстати, у ранних верующих не было домов молитвы, и поэтому многие верующие предоставляли свое жилье для богослужения. Служите своим жильем для малой группы, для гостей, при этом без ропота. Делайте это с радостью. Знаете, есть люди, которым очень сложно проситься в гости, попасть в гости, потому что они не любят гостей. А если вы попадаете к этим людям домой в гости, то они всем своим существом, всем своим поведением показывают, что они не ждали вас, а что вы мешаете. Будьте теми, кто с радостью готов распахнуть свои двери для братьев и сестер. У христианина должна быть следующая логика. Господь, Ты дал мне жилье на временное пользование. Ты дал мне ресурсы, они твои, поэтому я хочу с радостью служить этими ресурсами для своих братьев и сестер. В-третьих, как применить этот текст? О странолюбии вы можете оказывать гостеприимство людям, которые пришли первый раз в церковь, а может несколько раз. Поприветствуйте их, пообщайтесь с ними, и это будет проявлением гостеприимства. Кстати, после служения есть хорошая возможность во время чаепития это сделать. В-четвертых, принцип этого текста, чтобы служить братьям и сестрам теми ресурсами, которые у вас есть. Или точнее, теми ресурсами, которые Бог верил вам на временное использование. Вспомните послание Иоанна, которое обращено Гаю. Иоанн пишет Гаю, и он хвалит его, что он не только предоставляет свою кровь братьям, но он также, вспомните, хвалит Гая, то, что он снабжает верующих странников, своих братьев, продуктами, финансами. Другими словами, за то, что хвалит Гая, за то, что тот принимает финансовое участие в жизни своих братьев и сестер. У нас есть материальные ресурсы, силы, жилье, машины, финансы и так далее. И все это Бог дал нам на временное использование. Но не только для того, чтобы нам было комфортно жить, но прежде всего, чтобы максимально эффективно служить Господу, служить своим братьям и сестрам. Вы когда-нибудь думали, что возьмете с собой на новую землю, когда ваша жизнь завершится? Недвижимость однозначно не возьмете. Машину также. Ничего материального вы не возьмете. А великий полководец и завоеватель Александр Македонский, находясь при смерти, он дал такое завещание, чтобы его похоронили с открытыми руками, чтобы все люди увидели и узнали, что, несмотря на свои многочисленные достижения, богатства, он уходит из этого мира ни с чем, с пустыми руками. Ничего материального невозможно забрать с собой. Ни деньги, ни силы, ни время, абсолютно ничего. Но есть одно условие транспортировки – вечность, материализма, того, чего у нас есть, то, что у нас есть. Это обменять на другую валюту. Валюты любви, вложиться в людей. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам в 13 главе, 8 стих. «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднится». Затем в 13 стихе он говорит, «А теперь пребывают эти три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Любовь превосходная. Любовь, она вечная, потому что она созидает взаимоотношения, в том числе и в церкви. И эти взаимоотношения перейдут в вечность. И они будут, эти взаимоотношения, добрые взаимоотношения, любящие взаимоотношения, продолжаться на новой земле. Третий приоритет, который должен быть у христианина, ожидающего встречи с Иисусом. «Проживая, служите вашим даром». Стих 10-11. «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрый домостроитель многоразличной благодати Божией». «Говорит ли кто, говори, как слова Божии». «Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Снова Петр напоминает читателям, что верующие люди – это не пассивные люди, это не сообщество пассивных людей, это активные служители, которые созидают церковь, которые служат церкви своим духовным даром. Не отдельные члены служат, не особо талантливые и способные, но каждый. Служите друг другу каждый. Служение – обязательная составляющая христианской жизни Божьих детей. Это образ жизни, независимо от времени, независимо от исторических и культурных условий жизни. Дети Божии, они призваны служить, потому что в служении – это их смысл жизни. Петр говорит, как домостроители, как добрые домостроители. Слово «добрые домостроители» лучше перевести как «добрые домоправители» или «управляющие», или еще понятные как «менеджеры». Домоправитель – это тот, кто управляет чужим хозяйством в согласии с волей и указаниями господина. Чтобы это было понятнее, вспомните Иосифа из книги «Бытие», который был управляющим, домоправителем в доме Потифара в Египте. Другой термин использует Петр – это дары, связанные с многоразличной благодатью. Слово «многоразличной» часто описывает множественное различие в цветовой гамме. Это то же самое, это же слово Петр применял в первой главе по отношению к страданиям, к различным страданиям, к многоцветным страданиям. Все испытания имеют различные оттенки. Другими словами, Петр говорит, у каждого из вас есть дар, данный вам Богом, данный вам по Божьей благодати, но все эти дары разные, они не одинаковые. Вроде бы один дар, но этот дар имеет очень много оттенков. Нет ни одного верующего с одинаковым оттенком духовного дара. Это потому, тому, как есть три основных света, из которых происходят миллионы разных оттенков. Бог дал верующим людям, своим детям, по своей благодати дары, через которые церковь получает благословение и назидание, если дары используются правильно. Если каждый верующий – это управитель, если каждому верующему Бог дал свой дар для использования, то отсюда вытекает два вывода. Во-первых, за то, как христианин использует свой дар, за то, как христианин служил своим даром, нужно будет дать отчет. Во-вторых, если Бог дал вам дар для использования, для управления, то нужно использовать для служения, для созидания, а не хранить его, образно говоря, на полочке. Апостол разделяет христианское служение по характеру на две сферы. Первая сфера – это связано с говорением. Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Подразумевается, что у человека есть вербальный дар или дар, связанный с говорением. Например, дар пророчества, учительства, увещания. Если имеешь дар учительства, учи, проповедуй, наставляй. Другими словами, станьте проводником Божьего Слова, рупором, через который будет звучать Божье Слово, полезное для других людей. Слово, которое полезное для вашего собеседника. Наставлять друг друга – это обязанность каждого верующего. Но у некоторых верующих есть дар учительства, увещевания. Увещание он может особым образом учить, наставлять, пастырски увещевать, направляя ко Христу. Апостол Павел во второй главе, во втором послании к Коринфянам, 4 главе, в 5 стихе, пишет, что когда мы передаем людям Божье Слово, мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа – мы проповедуем не для того, чтобы сделать на себя акцент. Мы проповедуем не для того, чтобы обратить на себя внимание. Не для того, чтобы людям понравиться. Но мы проповедуем, наставляем, передаем, показываем Божье Слово людям, чтобы указать на Христа. Чуть выше, во втором стихе этой же самой главы, послание к Коринфянам, Павел говорит, что проповедуя истину. Мы не прибегаем к хитрости. Мы не искажаем истину. Другими словами, когда мы проповедуем, наставляем, увещаем, мы не ищем свои выгоды, мы не используем Писание, чтобы добиться своей цели, мы передаем Божье Слово точно, верно, ясно и понятно, указывая людям на Христа. Вопрос, который стоит себе задать. Являюсь ли я проводником Божьего Слова для моего собеседника? И как я передаю это Слово Божие? Вторая сфера в служении связана со служением. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог. Подразумевается, что у человека есть дар, связанный с деланием, со служением, например, дар управления, даяния, милосердия. Другими словами, станьте проводником Божьего дела, Божьей заботы для ваших братьев и сестер. Интересно, что может возникнуть вопрос, сколько сил, сколько ресурсов нужно потратить для того, чтобы для служения, для того, чтобы служить. И ответ будет таков. Сколько Бог дал, столько и давай. Апостол Петр говорит по силе, какую дает Бог. Бог дал своим детям определенные духовные дары и дает определенное количество сил, но не для комфорта, не для повышения статуса, а для того, чтобы отдавать, для того, чтобы служить и созидать. А вопрос, который иногда возникает у людей, почему я должен служить? Почему именно все члены церкви должны служить? Почему это не могут делать только специальные, обученные, профессиональные люди. Почему должен я это делать? Каждый должен это делать. Итак, что должно побуждать христианина к служению, к созиданию тела Христа, церкви? Побуждать быть живыми камнями. Первая причина. В первой главе апостол Петр говорит об искуплении Христа, которое побуждает христианина жить ради Христа, для Христа, в том числе и служить ради Христа. Я люблю моего Искупителя, и поэтому я хочу пылать для Него. Это смысл моей жизни, это смысл христианства. была для Христа. Вторая причина – это Божья слава. Посмотрите, Петр пишет: «Дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава веки веков». Служение своим духовным даром, служение в теле Христовом связано с Божьей славой. Когда христиане служат друг другу, проявляя свой дар, тогда прославляется Бог. Таким образом, как вы служите, так прославляется Бог. Другими словами, ваше служение приносит Богу славу. Вы живете на земле, потому что у Бога для вас есть цель – служить, приносить Ему славу. Церковь является мощным инструментом, являющим Божью славу. Более того, в прошлое воскресенье мы читали, что когда церковь, когда живые камни, когда верующие, они созидают друг друга, когда они исполняют свою функцию священства, то тогда церковь оказывает влияние на окружающих людей. Был такой пастор Тозер, который в своих книгах подчеркивает идеи. Он часто пишет примерно идею следующего порядка. «Сияние Бога во Вселенной, оно многогранно, оно непостижимо, оно пронизывает все уголки Вселенной, но в наибольшей степени оно проявляется в жизнях людей, сотворенных и искупленных Иисусом». Об этом же говорит Петр, чтобы прославлялся Бог через Иисуса Христа в жизни верующих людей. Третья и четвертая главы этого послания показывают влияние, как христиане влияют на окружающих среду. Верующие собираются вместе, они служат друг другу, они наставляют друг друга, они заботятся друг о друге, они поддерживают друг друга, они созидают друг друга. И теперь они выходят из своих домов, они выходят из своих катакомб, и они идут в свои семьи, они идут на свои рабочие места, на службу, они исполняют законы императора, другими словами, они живут естественной жизнью. И люди, которые соприкасаются с этими людьми, с церковными людьми, христианами, понимают, Бог есть, Бог живой, Он изменил этих людей, Бог, Его слава находится с христианином на том месте, где он находится ежедневно. Некоторые люди говорят: у меня сейчас проблемы, мне некогда служить церкви. Вот когда я решу все свои проблемы, тогда я подумаю, я серьезно тогда возьмусь служением в церкви, служением братьям и сестрам. Вспомните, что Петр пишет людям, которые разошлись по Римской империи, потому что у них были реальные проблемы от гонителей. Это люди страдающие. У кого, но у них было побольше проблем, чем у нас. Петр не говорит этим людям: когда решите ваши проблемы, тогда и служите. А сейчас пусть служат те, у кого в жизни все хорошо. Абсолютно не так. Петр говорит: служите друг другу каждый. Петр не делает исключения, он не делит людей, у каких людях проблемы, у кого нет. Он обращается ко всем людям, проблемным и у тех, у кого успех в жизни. Служите друг другу каждый. Потому что именно в такие моменты люди нуждаются больше всего в созидании, в поддержке, в утешении, в заботе. Вопрос, который стоит себе задать: служу ли я своим духовным даром? И служу ли я таким образом, чтобы прославлялся Бог? И является ли служение для церкви, для братьев и сестер, для того, чтобы прославлялось святое имя Бога, для того, чтобы Богу была слава? Потому что когда все закончится, останется лишь только Божья слава, останется лишь только то, что сделано для Божьей славы. Сегодняшний текст, он очень мощный. Он призывает жить мудро, призывает проявлять свою любовь, усердно проявлять любовь и призывает созидать церковь своим духовным даром. Он призывает осознать, что Божий замысел близится к концу, что Божий замысел для моей жизни может закончиться сегодня, впрочем, близок всему конец. Как эти знания влияют на мое настоящее, на сейчас? В большинстве случаев, когда люди соприкасаются с смертью, когда люди стоят у могилы своего близкого человека, они сожалеют. Они сожалеют, что многое не сделали для близкого, для любимого человека, и многое не успели сказать им. Они бы хотели возвратить время назад, чтобы все изменить, но уже поздно, его нельзя возвратить. Если бы люди каждый день осознавали, что им и их близким осталось жить совсем немного, возможно, у них были бы следующие приоритеты, совсем другие приоритеты. Мужья бы говорили больше своим женам, как они их любят, проявляли бы активно свою любовь, заботу и терпение. Жены поступали бы аналогичным образом. Христиане бы больше развивали отношения друг с другом, больше бы благовествовали. Впрочем, близок всему конец. Если подходит конец моей жизни, то как обстоит дело у меня с тремя сферами, с ежедневными мудрыми решениями, с моей усердной любовью к братьям и сестрам, с моим служением духовным даром? По крайней мере, у нас есть еще один день, чтобы что-то изменить, чтобы принять какие-то мудрые решения, и это сегодняшний день, когда вы можете оказать любовь, гостеприимство, когда вы можете кого-то простить, когда вы можете кому-то послужить сегодня. И если Бог даст еще нам дни жизни, кроме сегодняшнего дня, по своей милости, пусть остальные дни, они будут такими же мудрыми и прожитыми для Его славы. Аминь.